В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая в прямом эфире выходит сразу на трех YouTube-каналах. На канале Екатерины Михайловны Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
На канале «Бильд на русском», на канале «Живой гвоздь». И, конечно, она также идет в приложении «Эхо», там ее можно слушать без VPN, так же, как и заходить на сайт «Эхо», например, без VPN тоже можно. Сегодня программа «Статус» выходит из Мюнхена. Мы очень рады видеть вас, дорогие друзья. Ну, а я, как всегда, по традиции, вначале дарю книгу. В этот раз это книга Бориса Акунина «Яма. Приключения Раста Фандорина». Пожалуйста.
Спасибо.
С удовольствием это делаю. Отмечаю, что книги Акунина на сайте магазина «Эхо книги» есть всегда разные, старые, новые. Пожалуйста, заходите и покупайте себе. Ну, а мы переходим к первой рубрике.
Не новости, но события.
С какого события начнете?
Начнем мы по традиции с того, о чем мы говорили и в прошлом выпуске. Мы с вами посмотрим на те новации, которые происходят у нас в сфере призыва на военную службу и вообще в области привязывания гражданина к его военным долгам по отношению к государству. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что несовершеннолетним молодым людям в Москве стали приходить оповещения на их аккаунты в госуслугах о том, что они ставятся на воинский учет в Москве. Действительно, сообщений таких пришло довольно много, после чего выяснилось, что это такая очередная новация для комфорта потребителя в Москве. Первоначальная постановка на воинский учет будет происходить теперь в электронном виде, то есть автоматическое уведомление вам по достижении 17 лет приходит. Уже об этом заявил и военный комиссар города Москвы, то есть это не просто там какой-то набор сообщений с МИСТ, а это официально подтверждено. Говорит он следующее. С 1 января по 31 марта этого года молодые люди, которым в 2025 году должно исполниться 17 лет, будут получать СМС и уведомление в личном кабинете. Кстати, я сказала на госуслугах, на самом деле на МОСРУ. Те, кто живет в Москве и пользуется этой системой, знают, что есть вот такие московские госуслуги, а есть общероссийские госуслуги, и они друг с другом не очень дружат. Вообще, Москва имеет собственную электронную систему, как в том, что касается, например, электронного голосования, сомнительной репутации, так и, скажем, в том, что касается электронного обеспечения Мосгорсуда. Если помните, у нас некоторое время назад была такая была глобальная поломка сайтов всех судов, и не просто сайтов, ладно, а вообще электронной системы обеспечения деятельности судов. Так вот, Мосгорсуда это тогда тоже не коснулось. Мне всегда казалось, когда я наблюдала эти странные проявления электронного федерализма, что если бы вдруг остальная Российская Федерация куда-нибудь делась, то Москва вполне была бы готова к автономному существованию. Это с одной стороны. С другой стороны, московские практики потом переносятся на другие регионы в той степени, в какой регионы могут себе это позволить технически и финансово. То есть вот просто имейте в виду, что то, что происходит в столице, через некоторое время начинает происходить и в других местах тоже. Также еще одна новация относительно правил призыва. Депутатская инициатива среди соавторов депутат Картополов, председатель комитета по обороне, один из часто упоминаемых нами депутатов, активный инициатор этого созыва. Так вот, этот проект поддержан правительством, и говорит он вот о чем. Значит, сейчас попробую объяснить, чтобы не запутаться. Точнее, чтобы не запутать дорогих зрителей, потому что много было сообщений на эту тему и говорилось о том, что теперь там призывать как-то будут круглый год или еще что-то в этом роде. Не совсем такое, но, значит, в чем новость, в чем, так сказать, новая схема? Значит, вот смотрите, вот у нас есть призывник, который призывается в ходе, например, весеннего призыва, получает повестку, является в военкомат, проходит медкомиссию, но на сборный пункт до окончания срока призыва он не попадает по какой-то причине. Такое случается, то есть признали вас годным, а непосредственно не призвали. Значит, раньше такой наш с вами призывник мог чувствовать себя спокойно, по крайней мере, до начала следующего призыва. Теперь, значит, если эти поправки будут приняты, а раз они правительством одобрены, они приняты будут, то отправка в войска станет действительно круглогодичной. Это не значит, что сам призыв длится круглый год. Но это значит, что если, в принципе, вы в военкомат явились, то дальше вы можете быть призваны в любой момент. Если даже с вами это не случилось до окончания того призыва, в который вы вроде как попали, с вами это может случиться в любое другое время, вне зависимости от того, каков будет график призывов.
Есть у призыва начало, нет у призыва конца.
Выходит так. Но опять же, если вы только сами пришли. Некоторые эксперты связывают это с необходимостью, возможной необходимостью разводить по времени призывную кампанию и мобилизационную, если она вдруг понадобится. А если мы помним, а мы помним, что было в 22-м году, тогда срок призыва осеннего был перенесен, потому что две кампании сразу, одни и те же военкоматы не могли выдержать. Так вот, предполагается, что по этой самой новой схеме, возможно, поможет, по этой новой схеме в будущем таких проблем получится избежать, если вдруг понадобится новая мобилизация, и при этом сроки ее совпадут с призывной кампанией. Мы с вами отмечаем такого рода моменты, потому что в публичном информационном пространстве больше всего разговоров, пожалуй, сейчас о переговорах, о мирных соглашениях, о приостановлении боевых действий, о чем-то таком, о чем уже говорят, как о некой сущности,
но вот этот документ,
как о некой реальности.
Не про это.
Вот.
Обратную сторону.
Одновременно, то есть смотрите, у нас все больше разговоров о замерении, о его условиях, о том, кто кого продавит, кто кому что навяжет. И эти разговоры уже приобретают какую-то свою собственную субъектность, какой-то свой собственный вес. При этом, если мы посмотрим, что называется, ситуацию на земле, вот ни о чем и говорят, а что реально делают, мы видим либо военную эскалацию, которую мы видим уже последние много недель, скажем так, либо и одновременно с этим законодательную, организационную, административную подготовку к будущим возможным мобилизационным мероприятиям. Также мы постоянно наблюдаем ужесточение политического законодательства и ужесточение законодательства о призыве. Мы наблюдаем, как строятся разные электронные механизмы для того, чтобы потенциальный призывник или потенциальный мобилизованный не убежал. То есть публичная риторика, не в смысле чьи-то обещания, а в смысле вот этот вот весь ком публичных обсуждений, он про одно, а деятельность, она совершенно про другое. Еще один момент отметим вот в этих картополовских поправках. Там еще есть такое предложение. Предусматривается возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.
Непонятно.
Сейчас объясню. Помните, у нас выяснилось еще в осеннем призыве прошедшего года, что в Москве есть один военкомат, который занимается призывниками. Знаменитый военкомат на улице Яблочкина. То есть вот раньше это были районные военкоматы, а теперь у нас один на весь город. Были предположения, как же они будут справляться, но ничего, как-то справились. То есть смотрите, эта практика к вопросу о том, что московские практики переносятся потом на другие города, теперь законодательно возможно перенести на всю страну. Одна призывная комиссия на город. Что хотят, если я правильно понимаю административную логику? Хотят сузить возможности для коррупции и самоуправства, ну или сузить возможности для того, чтобы избежать призыва. Значит, говорится, что это позволит уменьшить число должностных лиц, задействованных при проведении призывной кампании, в том числе врачей. Таким образом, повысится качество призыва россиян на военную службу. Таким образом, сократится число людей, которым можно дать взятку за то, чтобы не быть призванными. А также сократится число врачей, которые будут вас осматривать. И в этот единственный военкомат можно будет направить таких врачей, которые признают годным любого, кто вообще на своих ногах пришел, да и это, в сущности, не обязательно. А дальше, больше пойти вам будет некому, потому что это будет единственное место, вот такая узкая воронка, куда будут ссыпаться все призывники вашего города или, вот, соответственно, муниципального района. Еще,
надо сказать, да, что и размер взятки, по идее, должен тоже вырасти.
Тут тоже, может быть, какая-то экономическая целесообразность во всем этом наблюдается. То есть, видите, так скажем, ужесточение дисциплины наблюдаем мы. Это все очень не похоже ни на какие подготовки к тому времени счастливому, когда не надо будет ни с кем воевать. Соответственно, вся эта проблема ловли призывников тоже снизится. Вот если представить себе уже забытое нами мирное время, то, может быть, опять же, кто-то помнит, кто еще помнит, как мы жили-то до войны. Тогда даже и от армии бегать более или менее перестали, потому что было... были какие-то пути легальные не пойти туда, а шли те, кому, собственно говоря, надо было, кто был и так не против. Еще одно следствие вот этого непрерывного призыва состоит в том, что если вас сначала осмотрела комиссия, а потом после этого вы приобрели какое-нибудь заболевание, то больше вас уже никто осматривать не будет. Потому что, опять же, вы уже были в военкомате, вы уже прошли комиссию, вы уже признаны годными. Вот, пожалуйста, значит, дальше. В следующий раз вас призовут, когда сочтут нужным. В противовес тому, что мы только что рассказали, сообщим еще одну новость, которая может быть похожа на что-то, что говорит нам об иных перспективах. Она не законодательная, не законотворческая, точнее говоря, но она из области поиска персонала. Значит, на прошлой неделе обнаружилось, что на онлайн-ресурсах, которые занимаются рекрутингом, где объявления о работе публикуются, аж, значит, 6 аэропортов юга России разместили в общей сумме 150 вакансий. То есть, смотрите, аэропорты, которые сейчас закрыты, Краснодар, Сочи, Анапа, значит, Геленджик, публикуют вдруг вакансии. Ростов-на-Дону, Симферополь, Воронеж, в котором говорят, что им там нужны операторы видеонаблюдения, охранники, диспетчеры, медработники, инспектор группы быстрого реагирования и так далее, и так далее. На какую мысль это нас наводит? Настолько нас это навело на мысль, что мы решили это даже сообщить в эфире. Готовится к открытию, возможно. То есть кто-то им сказал, что вот вы, ребята, они не работают, напомню, с начала войны, с весны 22-го года, что вы будете открываться скоро, поэтому вот давайте поищем, поищите себе сотрудников. Мы отмечаем это обстоятельство, оно контрастирует со всем остальным, что мы с вами наблюдаем. Это местное явление, региональное, то, о чем мы только что говорили, это федеральное решение, но, тем не менее, что называется, сообщаем и об этом.
Давайте
тоже
осмыслим это.
Эту противоречивую информацию
и вернемся в студию после рекламы. В студию. В зал.
В январе 1991 года растерянные телезрители атаковали заведующую идеологическим отделом Ленинградского обкома КПСС. Их интересовало, действительно ли Ленин гриб. Галина Баринова, в отличие от зрителей, не растерялась и ответила взволнованной толпе: «Млекопитающее не может быть растением». Все дело в том, что накануне музыкант-авангардист Сергей Курехин дал сенсационное интервью в одной из популярных телепрограмм. В нем он очень убедительно, с фактами и выкладками, развивал теорию о грибной сущности Владимира Ленина.
То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом.
Мистификация удалась. Часть зрителей поверили в мнимую сенсацию. Чтобы не пасть жертвой фейков, пропаганды и откровенной лжи в современном информационном потоке, нужно развивать критическое мышление и любознательность. Эти важнейшие инструменты дети и подростки могут получить в русскоязычном образовательном лагере «Марабу». В Марабу приезжают дети и подростки из разных стран, а преподают им увлеченные своим делом профессионалы. В диалоге с ними дети учатся думать, задавать вопросы, формировать свое мнение, анализировать информацию. В Марабу учатся писать прозу вместе с Анной Старобинец. Изучают астрофизику с инженерами НАСА, а лингвистику или генетику с лауреатами премии «Просветитель». Здесь можно обсудить медицину с Федором Катасоновым, свежие научные открытия с Ильей Колмановским, а с Екатериной Михайловной Шульман поговорить о самоопределении и профессиях будущего. Марабу не просто летний лагерь, а полноценная образовательная среда. Двухнедельные летние смены для детей и подростков проходят в Финляндии, США и Сербии. А тем, кто еще не был в образовательных лагерях, подойдут короткие смены во Франции. Они длятся неделю и идеальны для знакомства с форматом. Но в какой бы марабу ни поехали дети, они запомнят это время на всю жизнь. Не случайно более 70% детей возвращаются в лагерь снова и снова. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок с пользой провел каникулы, увидел мир с разных сторон, лучше понял себя и услышал других, подарите ему смену в марабу. Узнайте о будущих сменах и забронируйте место по ссылке в описании.
Возвращаемся мы в эфир. Екатерина Михайловна, пожалуйста.
Переходим ко второй нашей главной государственной заботе. Первая – это покупка или бесплатное приобретение новых военнослужащих, а второе – это покупка или бесплатное приобретение новых детей, то бишь повышение рождаемости. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что наряду с гонкой выплат за контрактников, которые должны заключать контракты с Министерством обороны, в регионах началась с Нового года и гонка выплат за детей. Соответственно, они соревнуются в том, какие денежные и неденежные. А преимущества они могут предоставить тем женщинам, которые вот согласятся кого-нибудь родить. Мы говорили с вами также о том, что несколько тревожащей тенденции тут выглядит стимуляция ранних рождений, а то есть обращение к тем женщинам, которые не успели еще получить образование, которые чуть ли не школу только что заканчивают, вот чтобы студенткам были беременным какие-то там пособия или чтобы легче было им, так сказать, прервать свою учебу на время декретного отпуска, и стимулировать также их предполагается разовыми денежными выплатами. Почему мы считаем это опасным? Потому что разовая денежная сумма не решит ничью судьбу. Ребенок – это надолго, хочу вам сказать, если вы сами из своего личного опыта еще не догадались. Но людям молодым, необразованным и потому незащищенным может показаться очень соблазнительной идея получить денежку вот прямо сейчас, точно так же, как их, так сказать, мужским аналогом может показаться чрезвычайно соблазнительной мысль получить вот прямо сейчас эти страшенные миллионы в руки, даже если потом за это надо отправляться на верную смерть. Но не выплатами одними и не только силами регионов, которые, я не знаю, как выдерживают такие нагрузки, но и на федеральном уровне, значит, есть у нас список мер. Это поручение президента, опубликовано на сайте Kremlin.ru после очередного совещания. Значит, ну, там такие соблазнительные вещи, как установить женщинам, получившим звание мать-героиня, такие же социальные гарантии, как и у героев труда. А вот опять повысить размер пособия по беременности и родам студенткам до прожиточного минимума в регионе проживания. Ну, не то чтобы очень щедро, да. Ну, ладно. Включить медосмотры и диспансеризации, мероприятия для раннего выявления репродуктивных заболеваний. Если вы помните, некоторое время назад люди в разных регионах России были встревожены вот такими вот настойчивыми предложениями.
Анкету, которую вы зачитали, будет сниться многим.
Анкета жутковатая, да. Степень ее откровенности, скажем так, приемлема для внутримедицинского дискурса. Но когда тебе это на работу присылают, то это не то, чтобы как это создает чувство комфорта и защищенности. Изучить меры защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе в видеоиграх. Напоминаю, поручение президента. Что такое поручение президента? Каков административный путь вот этого вот, этой фразы? Значит, после того, как это публикуется, администрация президента расписывает каждое такое поручение тем ведомствам, которые отвечают за соответствующую сферу, и определяет даты, когда они должны отчитаться. Соответственно, ведомство приходит со своими предложениями, потом эти предложения становятся нормативными актами и уже идут в жизнь и выполняются. Как мы с вами скажем подробнее позже в ходе нашего эфира, ведомства, и не только ведомства, а даже индивидуумы, имеют свойство отвечать на любую проблему не так, как требует проблема, а так, как они отвечали вчера. То есть, исходя из своего функционала. Поэтому...
Простите, пожалуйста, но смотрите, фильм, допустим, фильм, его можно отсмотреть специалистам и сказать, вот это вредит, вот это не вредит. А с игрой это, получается, есть специалист, который пройдет все игры, которые...
Будет проходить эту игру. Да, это же нелегкая работа, действительно. Мы даже не знаем, как они там в Роскомнадзоре справятся, но желаем им стойкости и сил. В общем, за видеоигры решили взяться. Вы, может быть, слышали в публичном пространстве какие-то на эту тему разговоры. Обычно это начинается где-то на, скажем так, полях и в темных углах информационного пространства, какие-нибудь депутаты. Та там попридуршней что-нибудь расскажет, или там какая-нибудь лига безопасного интернета что-нибудь заявит. А потом, глядишь, вот видите, это уже материализуется в виде президентских поручений. Значит, про раннее выявление заболеваний репродуктивной сферы сказали. Расширить программу генетического скрининга для оценки риска возникновения наследственных заболеваний у детей. Но это скорее будет поощрять аборты, прошу прощения, чем что-нибудь другое. Ну, ладно, хорошо. Разработка и производство отечественных авто, предназначенных для использования многодетными семьями. Это вот я чрезвычайно приветствую. Очень трудно двоих взрослых и троих детей засунуть в одну какую-нибудь машину. Не знаю, почему веселье такое в зале, не понимаю, в чем, так сказать, комический эффект. Но тем не менее.
Как будто в Мюнхене какие-то машины делают.
Действительно. Значит, представить предложение по использованию рекламы в целях популяризации образа многодетной семьи. Ну, в общем, тоже хорошо. Есть и другие творческие идеи, которые, скажем так, ближе к деньгам. Мы с вами помним, что несмотря на все разговоры о рождаемости и о том, как надо ее поощрять, у нас государственная программа льготной ипотеки была закрыта в прошлом году, а семейная ипотека была сильно ужесточена по условиям. Теперь нужно больше детей, эти дети должны быть моложе, и это касается небольшого количества, скажем так, это касается не всех городов России, в частности, в крупных городах эта семейная ипотека более не функционирует по прежним условиям. Так вот, как вы понимаете, застройщикам это все не нравится, потому что им эта льготная ипотека была крайне выгодна, им государство фактически доплачивало рыночную стоимость, ту, которую не доплатили граждане, пользовавшиеся ипотекой в 6%. Так вот, было совещание у вице-премьера Марата Хуснуллина, отвечающего за строительную отрасль, и идея там, значит, такая возникла. Льготная ипотека для тех, кто собирается родить в течение 2 лет. Источники, правда, сообщают, что идея сырая. Действительно, какая-то сыроватая. Тем не менее, значит...
Теперь, кстати, я понимаю фразу «планирование семьи». Вот тут понимаете, действительно, 2-летний план.
Вот. В общем, застройщики мечтают вернуть те же 6% не мытьем, так катанием, опять-таки, это тоже сырая метафора, в общем, какими-то способами. Но... Хорошо, пообещать родить в течение 2 лет – дело, конечно, хорошее. А если не получилось, его как, штрафовать будут или заберут квартиру обратно? А если, например, окажется, что по объективным причинам это стало невозможным? Тут, понимаете, не то чтобы это можно 100% запланировать. Ну, в общем, опять же, идея многообещающая, и нам она важна вот почему. Нам она важна потому, что, во-первых, строительный комплекс – это очень мощный лоббист, который умеет продавливать свои решения. Во-вторых, закрытие льготной ограничения семейной ипотеки сильно повлияло на рынок недвижимости в Российской Федерации. Инфляция, все знают какая, точнее, нет, никто не знает какая, но, скажем так, каждый догадывается на этот счет. Мы можем ожидать каких-то такого рода мер, если различным отраслям, группам интересов в отраслях удастся продавить государство на фактически, понимаете, что такое, это дотирование, да? Вот все эти разговоры там, кто родит, кто там песню споет, это неважно, условия здесь являются вторичными. Первичной является идея застройщиков прийти к государству и сказать: компенсируйте нам те деньги, которые нам не может больше платить конечный потребитель. Значит, теперь от младенцев, так сказать, от приятных розовых пяточек перейдем к темам более мрачным и вернемся к нашим репрессивным кампаниям, ведомственным и региональным. Мы о них очень много говорили в наших предыдущих выпусках, но некоторое время как позабыли, пора вернуться к этой теме, там все продолжается. Значит, во-первых, вот из совсем последнего, в рамках... пожалуй, крупнейшей ведомственной репрессивной кампании внутри Минобороны, арестованы счета парка «Патриот». Значит, парк «Патриот» для тех, кто не в Москве, это... Вы были там когда-нибудь?
Нет.
Я тоже, бог миловал. Фотографии только видела.
Фотографии впечатляют.
Этот храм...
Кстати, о видеоиграх.
Впечатляет. Да, пожалуй, да, действительно. Так вот, значит, этот парк курировал заместитель министра обороны Тимур Иванов, который с апреля 2024 года находится в СИЗО. 3 уголовных дела. В общем, там все богато. Так вот, кроме непосредственно курировавшего это строительство заместителя министра, там и их собственное руководство, значит, директор парка, а также заодно замглавы управления инновационного развития Минобороны. Они, правда, под домашним арестом, но, тем не менее, под арестом. Вот теперь счет их в Промсвязьбанке тоже заблокирован Федеральной налоговой службой. В связи с этим давайте вспомним, что там вообще нового происходит. Мы последнее время говорили, что круг репрессивной активности расширился за пределы, собственно, Министерства обороны и его сотрудников и руководителей на подрядчиков, тех, кто имел с Министерством обороны какие-то коммерческие отношения. Но сотрудникам тоже достается. Вот смотрите, у нас имеется один из первых приговоров. Но, правда, справедливости ради, это приговор в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны, бывшего руководителя Департамента имущественных отношений Министерства. Но дело на него заведено до войны. Он был задержан еще в 2020 году. Но задержали-то в 2020, а приговор вынесли сейчас, уже по меркам военного времени. Значит, получилось 17 лет колонии. Я обращаю внимание на этот срок, потому что...
В общем, это экономическая статья.
Экономическая статья, совершенно верно. Хищение леса. Лес поставляли в Китай. А участки со срубленными деревьями продавали бизнесменам под мусорные полигоны. Хочешь спросить, а что же здесь плохого-то? Китай же наш, так сказать, друг без границ. Тем не менее, значит, этот руководитель, Дмитрий Куракин, его зовут, занимал несчастливую должность. Его предшественницей на посту руководителя департамента имущественных отношений Минобороны была Евгения Васильева, которую, может быть, вы помните. Она тоже была арестована, осуждена на 5 лет, просидела меньше. Ну и ладно, мы не кровожадные, не будем выражать сожаления по этому поводу. Но, в общем, должность какая-то неудалая. А, значит, мы еще раз обращаем внимание на такие сроки, потому что что-то нам подсказывает, что люди, которые были после 22 года задержаны, что-то будут получать такое вот в этом роде. Значит, далее, среди подрядчиков в ГУП Главное управление специального строительства Министерства обороны тоже, значит, арестован судом, статья 159 часть. А четвертое — мошенничество. Особо крупный размер — мошенничество при заключении государственных контрактов. В общем, все более-менее знакомо, с ним два подельника, ну или как считается, подельники. Значит, бывший начальник строительного управления по Центральному военному округу военно-строительной компании, тоже задержан в ноябре. Значит, то есть мы наблюдаем некоторое замедление темпов, потому что, видимо, не так много народа осталось, но, тем не менее, продолжение вот этой такой достаточно систематической, я бы сказала, работы. Нам кажется, что в парке «Патриот» тоже есть еще кого задерживать, поэтому если вдруг каким-то образом кто-то из слушающих нас, вряд ли сидящих в этом зале, если кто-то из сидящих в этом зале был связан по работе с Министерством обороны, то очень правильно, что он сидит именно в этом зале. А если вы слушаете нас в эфире и находитесь в пределах досягаемости правоохранительных органов Российской Федерации, подумайте над тем, где вы находитесь и зачем вообще вы там сидите. Далее. По регионам. Это у нас было про ведомство, теперь про регионы. Нам кажется, что пришла пора подвести некоторые предварительные итоги масштабнейшей зачистки в Ростове. Вы знаете, об этом не так много говорят, потому что мы все зачарованы то Трампом, то еще какими-то воображаемыми сущностями, а потом про это, может быть, вообще отдельные исследования напишут, потому что это масштабно. Помните, в 2019 году, по-моему, по итогам московских протестов была такая шутка: в Москве задержали всех человек. Так вот, вы знаете, в Ростове арестовали всех человек. Это что-то невообразимое. Я не буду напрямую связывать это с тем, как повел себя Ростов во время пригожинского бунта выходного дня в 2023 году.
Пригожинский бунт для них был шанс, скорее.
Которым сумели воспользоваться не все. Да. Смотрите, я с вами не совсем соглашусь. Там раньше началось так называемое дело судей, о котором мы тоже сейчас кратко
этого
скажем.
ГИБДД.
Пожалуй, да, но вот так пошли по гражданским чиновникам, и теперь, сейчас мы расскажем, как высоко добрались, уже после Пригожина, уже после 23-го года. Но действительно знаменитое дело судей началось еще до этого. Значит, ну, хорошо, давайте сначала скажем про, так сказать, высокий уровень, наиболее высокий уровень, потому что это новости прямо вот последних буквально дней, а потом расскажем, кого еще захватило. Значит, мы говорили о том, что некоторое время назад ушел в отставку губернатор Ростовской области Василий Голубев и стал членом Совета Федерации. Мы тогда же замечали, что членство в Совете Федерации дает, конечно, неприкосновенность, но эта неприкосновенность не помогла уже целому длинному списку сенаторов, задержанных прямо на заседании Верхней Палаты Парламента, либо как-то вне этого заседания, но тоже при исполнении своих обязанностей. Так что эта неприкосновенность носит очень-очень условный характер. Действительно, вы знаете, как в воду глядели, надо же. Но тут не надо ума большого и большой, так сказать, экспертности, чтобы понять, что за бывшим губернатором придут. Генпрокуратура обратилась в Совет Федерации с требованием лишить неприкосновенности бывшего губернатора Ростовской области для проведения следственных действий. Претензии связаны со строительством Западной Хорды. Западная Хорда – это отдельный ростовский сюжет, это такая многолетняя дорожная стройка. Каковая дорожная стройка всегда является благотворной почвой для всяких злоупотреблений. Значит, правда сказать, что официально Совет Федерации не подтверждает пока эту информацию, не говорит об этом, но, как это, при попытке спросить, трубку бросает, что тоже красноречиво. Значит, далее. Вот прямо сегодня ушел в отставку сити-менеджер, то есть глава города Ростова-на-Дону, Алексей Логвиненко такой. Там интересная формулировка, значит, официально его ухода: по состоянию здоровья и в связи с переходом на новую работу.
Ого, как странно.
Да.
Совпало.
Да, 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 да. Ну ладно. Не знаю, что это такая за работа, в которой состояние здоровья, в общем, не требуется. Но тем не менее, тем не менее. А, значит, в Ростове-на-Дону, как сообщают, с 25 января находится большая представительная делегация из Москвы. Представитель администрации президента и силовых структур, и даже бывший прокурор Юрий Чайка, который, по-моему, является у нас полпредом, да? Юрий Чайка является полпредом?
Да, по-моему, но там или... ли?
Вот не уверена. Окей, хорошо, не будем вводить никого в заблуждение, но, по крайней мере, он тоже там. Значит, ушел со своей должности даже глава ростовского «Газпрома». Вроде бы с переходом на другую работу, но тем не менее. Значит, я напомню, что до этого, до этих всех замечательных событий, там было задержано несколько заместителей главы правительства области, значит, замначальника...
В Северо-Кавказском федеральном округе, Чайка.
Вот, да. Правильно, значит, мы все с вами все-таки помним. Замначальника управления экономической безопасности местного МВД, министр транспорта Ростовской области, его заместитель также были задержаны. В общем, там действительно очень-очень много народу пострадало. И это еще, если мы не смотрим дело судей. А как же мы на него не посмотрим? Не каждый день, даже в Российской Федерации, арестовывают федеральных судей. И причем одна эта федеральная судья пыталась покончить с собой под арестом. Там, в общем, все очень-очень драматично. Опять же, когда об этом снимут сериал под названием каким-то там «Ростов-папа» или что-нибудь в этом роде, то это будет
«Западная все... хорда».
О, прекрасное название. «Западная хорда». Замечательно. Итак, поступило в районный суд вот буквально на днях уголовное дело в отношении 5 бывших судей, 5, включая бывшую главу областного суда и ее заместительницу, обе женщины. Значит, председатели районных судов тоже все обвиняются в получении взятки. Бывший начальник управления судебного департамента в Ростовской области. Ему на смену, кстати, пришел, судя по всему, ФСБшник. И еще один, между прочим, задержанный, интересный человек по имени Альберт Роман. Он обвиняется в том, что он был посредником при передаче взятки, а последняя его должность, если верить ТАССу, представитель главы Чеченской республики в Калининграде. Само наличие представительства Чеченской республики в Калининграде интересует как-то. Да, мы знаем, что есть такие... Хотя, вы знаете, вот что называется, в мое время были представительства региона в Москве, как бы такие маленькие полпредства субъектов федерации в столице. А вот что... Субъекты в субъектах имеют тоже представительство. Интересно. Это любопытно. В общем, что называется, с интересом будем наблюдать далее за происходящим. Если стоит задача как-то так зачистить всю Ростовскую область, чтобы они больше что, не радовались Пригожину, не воровали на дорожном строительстве или какое-то совмещение этих двух целей, не знаем пока, но, опять же, интересуемся.
А последнее.
Последнее. Правда, совершенно последнее, о чем хотелось бы сказать, и что имеет отношение к предыдущей ценной информации. Что вообще у нас в завершившемся 2024 году было с динамикой преступности? С динамикой преступности самое главное, что у нас было, это сокрытие статистических данных.
Значит, я как раз хотел спросить, а что, разве есть статистика?
Есть, но своеобразная. Значит, сейчас объясню. Что у нас стало происходить повсеместно после начала войны, это закрытие тех данных, которые раньше публиковали ведомства и которые они обязаны были публиковать в рамках предыдущей, так сказать, политики предыдущего исторического этапа по транспарентности. Помните, Медведев у нас такой был президент модернизации, там, цифровизация, транспарентность, свобода лучше, чем не свобода, да, вот это вот все. А не то чтобы до 22 года эта транспарентность дожила в каком-то очень блистательном виде, но какая-то была, были какие-то регулярные публикации. Так вот, после войны, в первый год войны, МВД стало писать про то, как там на сотни процентов растет количество преступлений с использованием оружия и взрывчатых веществ. И через довольно короткое время, в 23-м году уже, эту статистику они решили скрыть. В частности, ну вот преступления по категориям. По таким категориям они больше не публикуют. Более того, после того же 23-го года регулярные ежемесячные доклады о состоянии преступности, которые раньше публиковал МВД, который был одним из лучших источников информации о вообще социальном здоровье нашего общества, публиковать они перестали. Значит, что они теперь делают? Они делают выжимки, краткие, в те периоды, какие сами хотят, то есть не ежемесячно, ну, например, там публикуют за январь-апрель, а потом вот за год. Вот последнее, чем они нас, значит, решили порадовать, это вообще данные за 24-й год. Это публикуется в телеграм-канале пресс-секретаря МВД. То есть это не какой-то большой доклад, не какие-то экселевские таблички, не что-то, что можно было бы потом специалистам анализировать, а вот такое общее, значит, представление. Ну, что пишут? Рисуют такую парадоксальную достаточно картину, в которой в целом снижается число преступлений, количество зарегистрированных преступлений, давайте так, в том числе количество насильственных преступлений тоже сокращается, убийств, например, почти на 10%, 9,8% по сравнению с предыдущим годом. Грабежей становится меньше, прямо аж на 20,7%. Квартирных краж на 28,7%. Ну, квартирные кражи, правда, какое-то несовременное преступление. Одновременно, значит, про преступления с использованием оружия и взрывчатых веществ, к сожалению, вообще ничего совсем не говорится. Но в целом количество тяжких преступлений растет. Как так выходит? Преступность снижается, тяжких преступлений становится больше. Тяжесть преступления – это характеристика его в уголовном кодексе. Тяжкое преступление не обязательно насильственное. Например, имущественное преступление, если речь идет о сумме выше определенного порога, то оно тоже считается тяжким. Значит, эти самые в результате. В 2024 году МВД регистрирует рекордное количество тяжких, особо тяжких преступлений за 14 лет. Однако, это не насильственные преступления, это киберпреступления. То есть, по оценкам МВД, самые главные преступники в России в 2024 году, это те, кто занимаются фишингом и телефонными мошенничествами.
Да, я вот как раз хотел спросить, наверное, да, они это, да, в киберпреступлении.
Да, значит, совершенно верно. Это все у нас киберпреступления, потому что как они это понимают? Они это понимают преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Они пишут, что 40% всех преступлений совершаются так, то есть без телефона уже и преступления даже не совершишь. Не топор, а мобильный телефон. Есть орудие преступника. Что касается вот этой вот динамики насильственных преступлений, то, конечно, при всем обилии новостей о людях, вернувшихся с войны, которые кого-нибудь убили, подожгли и зарезали, это громкие, но единичные случаи, просто потому что этих возвращающихся крайне мало. Надо понимать, что контракты с Минобороны безотзывные. Никого никуда не отпускают и не увольняют. Ты можешь вернуться только уже совсем в негодном состоянии. Зэки помилованные возвращались, пока жив был Евгений Викторович, отец родной, и подписывались секретные указы президента о помиловании. А сейчас это все прекратилось. Поэтому, еще раз повторю, это все так. Цветочки еще. В случае каких-то замерений, в случае более или менее массовых демобилизаций, гораздо больше количества эти люди вернутся на свои места жительства. Тогда мы можем увидеть другую статистику, если мы вообще чего-нибудь увидим, если нам вообще чего-нибудь покажут. Последнее, что скажу про эту статистику, следующее. Вот этот вот обзор публикуется со следующим финалом, что вот такие замечательные результаты по снижению преступности, по снижению числа насильственных преступлений достигается министерством в условиях тяжелого недостатка кадров, в условиях хронической их, так сказать, недоукомплектованности. Это была традиционная жалоба министра внутренних дел, он на каждой коллегии, там, на каждой встрече с президентом обязательно это говорил, но с началом войны, конечно, эти жалобы стали еще интенсивнее, потому что действительно кто-то у них там убежал за большие деньги работать на Министерство обороны. Понятно, что МВД, так же, как и все остальные отрасли народного хозяйства, испытывают недостаток кадров. Интересно, будут ли они, как многие думают, брать на работу людей, которые с войны будут возвращаться. Это нам может создать, скажем так, своеобразный климат в силовых структурах, который и без того уже своеобразный под влиянием, ну, вот этой вот общей, скажем так, общего погружения в атмосферу массового и поощряемого насилия. Это хорошо для завершения раздела события.
Да, мы сейчас посмотрим рекламу и вернемся.
Независимые СМИ нужны не только, чтобы люди получали правдивую информацию, но и чтобы понятие нормы не уплывало куда-то далеко под влиянием действий автократов или исторических обстоятельств. Есть на Ютубе и в Телеграме такой журналист Дмитрий Колезев, который выпускает видео на политические и исторические темы. Подписчики ценят его как раз за трезвость ума, спокойную подачу и умение просто рассказывать о сложных темах. «Его журналистика помогает мне спокойнее воспринимать новости», — говорит один из них. «Российское государство сделало все, чтобы независимые медиа умирали. Их авторы объявляются иноагентами, им запрещают размещать рекламу, арестовывают счета. Плюс блокировка Ютуба тоже не облегчает жизнь. Поэтому журналистам нужна ваша помощь. Если вы считаете, что независимые медиа нужны и трезвомыслящие журналисты ценны, то вы можете поддержать одного из них. Для этого а. подпишитесь на Колезева и б. поддержите его канал через подписки на Патреоне, платный телеграм-канал и прочее. Все способы на сайте kolezev.com. А для патронов есть дополнительный контент.
Хочется все успеть, и поэтому мы переходим к рубрике «Понятия». Прямо вот сразу.
Хорошо. Понятия.
По понятиям.
Все правильно. Итак, мы поговорим сегодня о понятии, заимствованном из психологической науки, но имеющим также отношение к принятию политических решений. Мы с вами немножко упомянули о нем в качестве такого, скажем так, тизера, когда сказали, что и люди по отдельности, и целые институты адресуются к проблеме не так, как требует проблема, а так, как они умеют, то есть принимают решения, исходя не из потребностей задачи, а исходя из того, что они делали вчера, и желают продолжать делать это сегодня и завтра. В психологии, в социальной психологии существует такое понятие, как установка. Помните, это «даю установку». Значит, что на самом деле имеется в виду? Часто этот термин употребляется прямо по-немецки, происходит он как раз из немецкой науки, звучит он как «Einstellung». Einstellung – это вот эта самая установка или отношение, установившееся отношение. А в более развернутом виде это называется ментальная ригидность. Вот видите, как вежливо выражается наука, не говорит, это тупость, да? Вот это ментальная ригидность. Что это такое? Это, в сущности, сорт когнитивного искажения. Когнитивные искажения, то есть ошибки, которые совершает наш мозг, это захватывающая тема, у меня, по-моему, даже об этом отдельная лекция когда-то была. Все когнитивные искажения можно разделить на две категории по свойствам нашего ума. Ум наш, он же мозг, потребляет большое количество калорий, вообще трудится тяжело, но при этом ленив. То есть он все время хочет это свое энергопотребление как-то сократить. Он хочет идти простым путем и повторять то, что он уже делал. Поэтому когнитивные искажения бывают двух типов. Первые связаны с нашей эгоцентричностью. Мы видим себя и всю Вселенную располагаем вокруг себя. И с нашей мозговой ленью. Мы не хотим придумывать новое, мы хотим повторять то, что мы уже знаем. Так вот, когнитивное искажение, называемое ментальной ригидностью или Einstellung, состоит в том, что если вы когда-то решали задачу, и у вас получилось, то в следующий раз, к следующей задаче, вы будете применять тот же инструментарий, вне зависимости от того, подходит он или не подходит. Или, иными словами, первая мысль, которая вам приходит при решении проблемы, застревает у вас в голове и мешает обдумывать другие варианты. Значит, когда мы говорим, что я обдумаю варианты решения, на самом деле мозг наш стремится к тому, чтобы вот первое, что мы подумали, вот мы за этим и шли, потому что это самое простое. А если на нашу беду у нас еще в прошлый раз так же получилось, то мы точно будем делать то же самое. Может быть, вы слышали уже и от меня при анализе различных политических решений вот эту метафору. То есть если вы умеете что-нибудь, то вы будете делать то, что вы умеете в любой ситуации, вне зависимости от того, подходит это к ситуации или не подходит. Есть такая довольно классическая книга в политической науке, называется она «The Essence of Decision», «Сущность решения». Она разбирает Карибский кризис с точки зрения различных политологических подходов. Так вот, в одной части этого анализа говорится, что когда, собственно, политическое решение принимается, когда политическое руководство стоит перед какой-то ситуацией, в этом случае перед возможностью ядерной войны, то призываются всякие ведомства, собирается совещание, и дальше задается вопрос, как нам быть? А каждое ведомство отвечает на этот вопрос, исходя не из проблемы, а из того, чем оно занято. Грубо говоря, артиллеристы предлагают стрелять из пушки, те, кто летают на самолетах, предлагают бомбить самолетов, дипломаты предлагают поговорить, Министерство торговли предлагает что-нибудь продать или что-нибудь купить. Вот, собственно, Министерство культуры предлагает спеть и сплясать, может быть, это каким-то образом поможет. Вот это и есть Einstellung. И если вы думаете, что только бюрократия отличается ментальной ригидностью, то нет, мы, люди, тоже этим отличаемся. под видом этой самой ментальной ригидности является так называемая функциональная фиксированность. Что такое функциональная фиксированность?
Я всегда об нем думаю.
Я всегда думаю про какой-то предмет, что-нибудь одно. То есть, грубо говоря, если у меня есть открывашка для бутылок, я никогда не догадаюсь, что при помощи ее можно убить человека. Хотя можно. Вот функциональная фиксированность – это не готовность увидеть, что у предмета, которому мы такую-то функцию приписали, могут быть еще какие-то другие функции. Ну, например, что там, не знаю, ваш какой-нибудь одноклассник может также стать вашим, не знаю, любимым человеком. Это иногда приходит в голову такие мысли, но они каждый раз потрясают нас как некое открытие, потому что мозг наш на самом деле не видит, то есть он не показывает то, что мы видим, а он нам подгружает уже загруженную картинку, ему так легче. Поэтому мы не замечаем изменений. Мы смотрим на людей нам знакомых уже исходя из какого-то создавшегося о них представления. Они уже за этим состарились, изменились, с ума сошли давным-давно. Мы этого не замечаем. Или, опять же, чтобы это не прозвучало так, как будто я со своей экспертной позиции рассказываю людям, как они плохо думают. Эксперты ровно этим отличаются. Чем дольше ты изучаешь какую-то тему, тем больше представлений у тебя о ней создалось, и тем больше, тем с большей вероятностью ты будешь это и видеть. Опять же, мы все должны, как психологи, должны проходить регулярную супервизию, чтобы понять, что они сами с ума не сошли еще. Так и мы должны как-то проверять наши гипотезы, представления и предрассуждения. Помните такое пушкинское слово? Предрассуждение. То есть какое-то суждение, которое мы вынесли еще до того, как куда-то посмотрели. Потому что, может быть, в нашей сфере, так сказать, компетенции уже все давно снесено могучим ураганом. А мы-то все продолжаем видеть то, чего там давно уже и нету.
А кто ж тогда отец? Сейчас узнаем.
Сейчас узнаем.
Сейчас узнаем.
Отцы – великие теоретики и практики.
Отец наш сегодня опять, как и в прошлый раз, человек с необычной биографией. Мы как-то немножко отступаем от своей привычки рассказывать исключительно об ученых, которые прожили 98 лет и всю жизнь жили в Массачусетсе. А в прошлый раз у нас был, как вы помните, Эрик Хофер, который, похоже, возможно, выдумал себе всю свою биографию. Философ с, так сказать, из порта, который образование не получал, а только учился читать по библиотечным книгам. Сегодня у нас, я бы сказала, более трагическая история. Наш сегодняшний отец – это немецкий психолог Карл Дункер. Как вы поняли, мы с вами находимся еще пока в том периоде, когда в области социальных наук Германия была первой страной, и языком этих наук был немецкий. Необычен он потому, что он не просто трагически мало прожил, он погиб в 37 лет, вообще нисколько, но он еще и покончил с собой. Мы такое не одобряем. Мы одобряем таких отцов, которые, опять же, прожили чрезвычайно долго и получили Нобелевскую премию. А там вообще вся семья была довольно удивительная. Значит, наш с вами герой Карл Дункер родился в Лейпциге в 1903 году, в 1940 году в Соединенных Штатах. Он покончил с собой, то есть он из нацистской Германии сумел уехать. А он не был евреем, как многие другие наши герои, которые должны были из Германии в это время уехать в Соединенные Штаты, но его родители были известными немецкими коммунистами. Там вообще, еще раз повторю, такая семья очень энергичная, в частности, мать его Кэти Дункер была такая ранняя феминистка, агитаторка, в общем, активная политическая деятельница. Другой ее сын, брат нашего Карла, он вообще на почве этих симпатий уехал в Советский Союз и там погиб в ГУЛАГе. Его там довольно быстро посадили, что тоже случалось со всякими идеалистами из Европы, которые ехали в Москву, понимаете ли, там участвовать в строительстве коммунистического завтра. Но наш Карл Дункер учился в университете в Германии, кстати, несколько лет проучился еще в 20-х годах в Соединенных Штатах в университете, то есть был такой человек международный, судя по всему, действительно какой-то юный гений, потому что, несмотря на такой краткий, чрезвычайно срок жизни, он оставил свой след в науке. И он уехал из Германии в 1935 году. Опять же, его преследовали не по национальной линии, а из-за родителей, из-за коммунистической симпатии его семьи. Кстати, родители с ним уехали. Он, видимо, страдал от депрессии, лечился, но, тем не менее, в 1940 году, там уже в Америке, он покончил с собой. Так вот, что он успел так сказать, сделать за эти короткие годы. Он исследовал продуктивное мышление, то есть как человек мыслит для того, чтобы решать задачи. Вот он исследовал, как работает наш мозг для решения задачи. Вот, собственно, функциональная закрепленность, она же функциональная ригидность, ментальная ригидность, это его термин. То есть используемый определенным образом предмет не может использоваться иначе. А он проводил интересные эксперименты на людях, давал им там набор предметов, которые, значит, как-то нужно было необычно использовать. В частности, значит, свечка, представьте себе, вам дается свечка, вам дается коробочка со спичками и коробочка картонная, в которой были раньше скрепки. Ну, не скрепки, а вот как называются эти кнопки, которые прикнопливают чего-нибудь. Кнопки. И далее вам нужно при помощи этих трех предметов закрепить свечку на стене. И дальше человек впадает в ступор, потому что кнопок-то нету, а вот были бы кнопки, как было бы хорошо. Но их нету. Как быть? Опять же, подумайте об этом, так сказать, по окончании передачи, как можно закрепить на стене вот эту самую свечку при помощи предоставляемых предметов. Кстати говоря, вот эту вот ригидность, умственную ригидность, он измерял следующим хитрым способом. Значит, давал подопытным карточки, на которых были написан ряд слов, означающих название цветов. Карточек было три типа. Первым все слова были написаны черным цветом. На второй слова были написаны шрифтом того цвета, какой цвет. Ну, то есть зеленое – зеленым. А в третий, на третий, они были написаны несовпадающими цветами. То есть у вас слово «зеленый» написано красными буквами. Дальше вы читаете. И замеряется время, за которой вы прочитали первую, вторую, третью карточку, и, соответственно, соотношение между самой легкой, какой цвет, такое слово, и самой трудной, цвет один, а слово, значит, совершенно другое. Муму написал Тургенев, памятник Гоголю, да, написано красный, а цвет там какой-то желтый. Хорошо ли это? Вот это и есть степень вашей, скажем так, ментальной ригидности. Одно из его, я бы сказала, таких ключевых открытий, которое, на мой взгляд, имеет значение для политического анализа, это его понимание того, что функциональное значение решения, то есть суть решения, не является абстрактным, то есть общим, а, как он писал, всецело возникает из данной проблемной ситуации. То есть, смотрите, с одной стороны, мы все знаем конвенциональную мудрость насчет того, что не надо изобретать велосипед, надо пользоваться опытом предков, они не глупее нас были и так далее. Но, в сущности, это не имеет никакого отношения к решению задачи, которую ставит перед нами жизнь. Если подойдет нам предыдущее решение или метод предков, или то, что мы делали вчера, хорошо, но оно, что называется, не обязано. Мозг наш, опять же, по ленивости своей так устроен, что он как бы предполагает, что если вчера вот это делали, оно получилось, то и завтра получится. А ведь это совершенно не обязательно. Функциональный смысл решения возникает из проблемной ситуации. Подумайте об этом, это кажется элементарным, на самом деле не является таковым. Каждая проблема, она как бы родится заново. И вы должны, чтобы не впасть в ментальную ригидность, смотреть на нее как вот, типа вот на нечто единственное в своем роде. Опять же, возможно, и действительно энергоемко и экономно и правильно типовые задачи решать типовыми предметами, а не типовыми средствами, а не впадать в, так сказать, творческое вдохновение каждый раз. Мы не сможем этого выдержать. Но, в особенности, если речь идет о крупных задачах, о крупных проблемах, смотрите на то, чем они отличаются от привычного. Если вам надо суп сварить, то, скорее всего, вы его сварите сегодня, так же, как и завтра, если только вы не попали в совершенно другую страну с другими продуктами. Но если перед вами сложная социально-политическая ситуация, сложная тут не значит трудная, сложная значит многокомпонентная, то обратите внимание на то, что отличается от привычного вам. Таким образом, вы из этой функциональной закрепленности сможете выскочить. Вот сам бы автор тоже выскочил бы и подождал бы еще немножко, может быть, и не кончал бы с собой. Никогда не надо в этом деле торопиться. Как это? Не сегодня.
Ну, а мы переходим к вопросам и будем торопиться.
Вопросы от слушателей.
Сначала из Твиттера вопрос. Добавленный сахар спрашивает вас. А у разлива нефти в Черном море будут политические последствия? Или эта проблема станет еще одной крупицей в монотонно ухудшающейся обстановке внутри страны?
Интересная очень ситуация с этой аварией. Думала как-то ее осветить, но посмотрим, когда там что-нибудь случится такое, то об этом тоже поговорим. Чем она интересна? Ну, во-первых, она показывает, что там, где нужен государственный контроль, его нету. Здесь государственный контроль ушел на то, чтобы проверять, не сушат ли граждане синие и желтые носки рядом и не лайкают ли они ничего не то в интернете. Значит, на самом деле использование таких танкеров, которые протекают, как раз должно быть предметом внимания соответствующей инспекции. Но никакие инспекции, никакие контроли не могут прийти к большой корпорации. Это вот монополистический капитализм. Тяжелая, надо сказать, для граждан форма, в которой закон действует на слабых, на тех, до кого можно добраться. А те, до кого добраться нельзя, государственные олигархи, творят, в общем, чего хотят, потому что они за последствия своих действий никак не отвечают. Это одна интересная, так сказать, один интересный аспект. Второй интересный аспект состоит в следующем. А поскольку государство не собиралось довольно долгое время вообще никак реагировать на эту природную катастрофу, граждане самоорганизовались, пошли волонтеры, значит, вот поехали птиц там этих бедных вылавливать и отмывать, и вообще собирать весь этот жуткий мазут. Это страшная работа, она вредная крайне, она тяжелая физически, она опасна для здоровья, люди дышат всеми этими испарениями, но, опять же, государственного участия там долгое время вообще никакого не было, кроме разных предписаний, которые местная полиция людям выписывала. У меня есть примеры таких бумаг, когда людям пишут, что вот, мол, вы там агитируете за деньги собираете, агитируете за то, чтобы люди волонтерили, а это создает почву для правонарушений, а также типа наводит на мысль об ухудшении социально-политической обстановки. В общем, вы типа волнуете народ, смущаете его ум девственный возможными мыслями о том, что у нас как-то не все в порядке. Не надо этого делать. Ну, если, конечно, никто не будет обращать внимания, мазут как-то сам собой растворится. Через некоторое время, после того, как волонтерская кампания стала достаточно масштабной, люди, то есть государственные люди как-то обратили на это внимание и даже что-то там обещали прислать кого-то тоже туда почистить. Я, надо сказать, с восхищением читала присылаемые мне материалы, которые эти волонтерские, совершенно самоорганизующиеся структуры публикуют. Это очень грамотно сделано. То есть там написано, что можно делать, зачем это нужно, как там опять же, обращаться в госорганы, чему это может помочь, а может ничему не помочь. В общем, прям как будто, не знаю, лекции какие-то слушают, может быть, или, может быть, передачи. Чрезвычайно высокий уровень политической грамотности люди демонстрируют. Это вот второй аспект, который мне представляется интересным. А кого-то там уволили не сильно крупного, по-моему, в связи с...
По большому счету. Ну да, уволили, но так. Скорее уже во время реакции кто-то там кого-то раздразнил.
Ну, скажем так, компания «Роснефть», давайте назовем вещи своими именами, кому принадлежали все эти танкеры, которые не чинила их, пользовалась старыми, экономила, потому что Игорь Иванович Сечин в содержании дорог чрезвычайно, поэтому на все остальное денег не хватает. Не понесет никаких убытков. В крайнем
Более
случае,
того, до сих пор используются этого же типа танкеры по тем же маршрутам, в тех же погодных условиях.
Ну что ж, это вопрос о функциональной ригидности. Вот есть танкер, он у нас ригидно и плавает. А то, что он протекает, ну это уже не Игорь Иванович, это проблема.
Следующий вопрос. Теперь уже в YouTube-канале «Бильд на русском». Денис Сав, 1033, спрашивает вас. А зачем развитой демократии институт президентского помилования? Архаизм или реальная издержка и противовес? Это, между прочим, Денис из Белгорода.
Угу. Институт помилования необходим как один из элементов уравновешивания неадекватной карательной силы государства. Почему, например, в, так сказать, нормальном состязательном процессе преимущество дается защите? Почему существует презумпция невиновности? Почему виновность человека надо доказать, а невиновность доказывать не надо? Потому что государство мощное, а человек слабый. Потому что возможности государства по изничтожению людей в массовом количестве не сравнятся с возможностями никакого отдельного человека или даже никакой группы людей. Ни одна банда столько не навоюет, сколько государство. Ни один маньяк столько не зарежет, сколько государство может убить, пользуясь законными инструментами. А что значит «пользуясь законными инструментами»? Значит, что ему нельзя сопротивляться. Если ты сопротивляешься, ты нарушаешь закон. Поэтому все, что хоть как-то вот эту вот, как это у Льюиса, мерзейшую мощь как-то ограничивает, какую-то дает человеку выход, это скорее хорошо, чем плохо. Слушайте, не будет большой беды от того, что кого-то там помилуют. Даже в нашем случае вот эта вот ужасная совершенно кампания по тайному помилованию указами была ужасна не этой своей частью. Она была ужасна на другом конце, возможностью искупить преступление, совершая следующие преступления уже в еще больших количествах. Вот это вот было плохо. А институт президентского помилования сам по себе, пускай существует, ничего страшного. Знаете, сколько судебных ошибок? Знаете, сколько людей сидят за то, чего они не совершали? Поэтому пусть будет. Я тут всегда на стороне, скажем так, меньшей карательности, а не большей.
Вопрос из чата «Друзей Эхо». И, насколько я понимаю, в зале есть люди из чата «Друзей Эхо». Может быть, даже они как-то дадут о себе знать в какой-то момент. Так вот, вопрос от Юлии. Не все ли мирные соглашения, заключающиеся без капитуляции одной из сторон, ощущаются в моменте временными?
Вот это вопрос. Не знаю. Во-первых, не так много знаю мирных соглашений.
Задумайся, чтобы... читатель.
Да, и тебе,
станет не по себе. Да.
Чтобы еще и знать, как они ощущались в моменте. Судить об этом можно. Историки, наверное, должны это знать. Потому что есть там дневники, письма, какие-то свидетельства вот такие по горячим следам современников этих соглашений. Но я думаю, что слушатель прав в своем предположении, что любое окончание войны, которое не является очевидным разгромом одной из сторон, то есть вот не май 45-го года, конечно, оставляет недовольных. Да и по итогам завершения Второй мировой войны сколько недовольных было. Да? Там Советский Союз считал, что ему что-то не додали. Еще там кто-то считал, что они имеют право на какие-нибудь другие территории. Так что в некотором роде всякий мир ощущается как похабный, по известному выражению, применившемуся к свое время к Брестскому миру. Поэтому да, наверное, кажутся и несправедливыми мирные соглашения. Не бывает таких, которые всем бы показались справедливыми. А насчет временных, бог ее знает, бывают такие войны, в которых стороны настолько выматывают друг друга, что наоборот, всем кажется, что это навсегда. Опять же, соглашение 1939 года рассматривалось как чрезвычайно прочное, да, peace in our time, мир для нашего времени, мир для нашего века. Хотя, если вдуматься в самом этом выражении, тоже есть какая-то смутная неуверенность. Не вечный мир, да, не мир навсегда, а мир на наше время, на наш век хватит. Но и на век тех, кто заключал это соглашение, его в свое время не хватило. Если уж говорить о сомнительных исторических параллелях, то, по-моему, вот эти вот накапливающиеся ожидания каких-то замерений, о которых мы говорили в самом начале, это какой-то ремейк в наши дни, ремейк будущего пакта Молотова-Риббентропа. По-моему, народы мира ждут или опасаются, или надеются на что-то в этом роде.
У нас закончилось время. В следующий раз со зрителями мы встретимся в Варшаве. Естественно, ссылка будет в описании. Вообще на все мероприятия у нас их будет впереди много. Ну и я должен сказать про то, что рекламирует канал «Живой гвоздь». Это новый номер журнала «Горби». Там снова про ракеты, снова про ядерное оружие, как будто бы, в общем, ничего не изменилось. Спасибо большое всем, кто смотрел нас сегодня, и, конечно, всем, кто пришел в этот зал.
Спасибо.
Я должен сказать еще, что, конечно же, мы продолжим сейчас задавать вопросы из зала. И те, кто имеют подписку на наши Patreon и Boosty, они могут все эти версии таких статусов посмотреть целиком. До свидания.
Была программа Екатерины Шульман «Статус».